Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Программа «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». И мы продолжаем серию о людях, чей облик был искусством искажен, может быть. Нарочно, нечаянно, с целью, без цели. Но вот Нестор Махно, конечно, это один из тех персонажей, которых и литература советская, и особенности советский кинематограф довел просто до таких карикатурных размеров, что трудно вообще это себе вообразить. А в гостях у нас Олег Будницкий, с которым мы вот проживаем 20 век, особенно его начало, проживаем регулярно. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Вот, ну, как представляете, значит, Махно не Нестор Иванович, а батька всегда. Во-первых, батька Махно. Во-вторых, такие вот очечки, сальные волосы из-под папахи. Люба, братцы, Люба и так далее. Талантливо сыгравший артист Чирков и прочие актеры, которых кто-то не играл, Нестор Махно. Алексей Толстой, да? «Хождение по мукам» у нас Нестор Махно такой вот. А, кстати, Алексей Николаевич Толстой был ли знаком с Нестором Махно?
Я думаю, что
там.
Нет.
Там не был?
Нет,
не пересекались
они. Никак не пересеклись. Он вернулся в СССР раньше, чем Махно оказался в тех местах, где бывал Толстой.
Угу.
Махно сначала попал в Румынию, потом в Польшу, где, как водится, был посажен в тюрьму. Так что пересечься они не могли ни в Германии, ни во Франции.
Есть другой полюс. Это Махно изобрел тачанку, это Махно придумал, что можно поставить пулемет «Максим» на извозчичью пролетку. Вот. Махно был учитель и очень умный человек.
Ну, вы знаете, кто изобрел тачанку, я думаю, что это примерно то же самое, что искать, кто изобрел колесо. Хотя махновцы действительно очень здорово применяли тачанки и этим славились. Как и вообще своей способностью покрывать очень быстро большие расстояния. И пехота Махно, она передвигалась действительно на этих вот рессорных легких экипажах, которые и называются тачанками. Просторечие, которые стали легендой гражданской войны. Что касается, кстати говоря, батьки Махно. Батькой-то он стал в 30 лет, даже еще ему 30 не исполнилось, когда он получил это прозвище, это был 18-й год. И вообще вот тот персонаж, который изображен в фильме, он не имеет, конечно, ничего общего с реальным батькой Махно, хотя бы потому, что Махно был гораздо моложе. Ведь пик его революционной деятельности с 17 по 21 год, в 17 году ему было 29 лет. И умер он на 46-м году жизни в Париже. Прожил, в общем-то, короткую жизнь. Что касается ума. Ну, понимаете, ум, конечно, не мерится образованием. Да? Многознание не есть ум, сказал
ну,
кто-то.
Ну да, и не IQ, в общем-то, какой-нибудь, да, можно. Хотя IQ это...
Ну, IQ кое-что показывает,
хороший,
да.
Хороший способ, да.
Знаете, для меня Махно... Вот вообще о Махно очень много писали. И дело не только в художественной литературе. Настоящий бум такой, махновский, я бы сказал, был в исторической литературе, когда это стало возможно, особенно на переломе вот этом перестроечном от коммунистической к посткоммунистической эпохи, когда искали каких-то альтернатив и видели в том числе и в анархизме. Трудно себе представить, что, скажем, одним из видных функционеров современной Единой России был анархистом в начале там, 90-х, скажем так. Здесь у нас на стадии перехода от СССР к Российской Федерации. Так и о Махно вышло довольно много исторических работ. Причем диапазон был такой за короткий исторический период от «Махно и его крах» до «Нестора Махно. Казак свободы». Вышло, по меньшей мере, полдюжина монографий и художественных исследований, не говоря уже о десятках статей, всяческих документальных публикаций. И вершина всего техническая, это, конечно, веб-сайт «Махно.ру». Вот. Так что батька Махно наш современник, можно сказать.
Как пишется, K.H. Или просто
K.H., да.
K.H.,
да. Ну, кто такой Махно для меня, как для историка? Если говорить образно, и если это сказать в одной фразе, Махно – это Стенька Разин или Робин Гуд, может быть, точнее, даже начитавшийся князя Кропоткина. Вот отсюда получается, так сказать, интеллектуальное содержание, с моей точки зрения.
Все-таки Махно... Стенька Разин внутри, да? Такой серьезный все-таки такой.
Безусловно. Безусловно. Безусловно, Пушкин ведь назвал Степана Разина единственным поэтическим лицом русской истории, и в Несторе Махно, возможно, полнее, чем в ком-либо другом, воплотился дух русской революции. вот это вот безудержное бунтарство, которым сумели воспользоваться, которое сумели оседлать, в конце концов, большевики. Каковы истоки характера Махно и каковы вот основы его формирования его личности? Я усматриваю здесь три момента. Первое – это нищета и безотцовщина. Он родился в бедной крестьянской семье, пятеро детей. Отец умер, когда Махно не исполнилось и года. В 7 лет начинает пасти скот за деньги. Все-таки зимой ходил в начальную школу. В 15 лет чугунолитейный заводик, где он начинает работать. Это первая составляющая. Второе – это революция 1905 года с ее эпидемией терроризма и экспроприации. Махно сам находит, молодой парень, находит в своем этом гуляй-поле знаменитом, и название-то какое символичное, да?
Чудесное
как будто
название.
Специально придуманное. Гуляй-поле находит группу хлеборобов, анархистов, коммунистов. Так, вступает в эту группу, и они вот занимаются этими самыми эксами. Первый экс, в котором участвовал Махно, это ограбление местного купца Брука. Хотели у него взять на бедных 400 рублей, но нашелся всего 151 рубль. Вот это было первое, так сказать, дело Махно, потом еще несколько других. В том числе ограбили и хозяина завода, на котором он работал, Кирнера, у которого взяли там 400 рублей с чем-то, и слиток серебра нашелся. Вот во время этих подвигов эти самые экспроприаторы убили стражника, убили пристава, и в конечном счете это все и привело, подвело Махно, который был участником этой группы, хотя лично никого тогда не убил, подвело посмертный приговор. И спасло его то, что будущий батька был несовершеннолетним по бумагам. Родители, для того, чтобы он позже шел в армию, сделали его младше на год. Он 88-го года рождения, его записали в 89-го. И это мелочь спасла ему жизнь. И смертная казнь, осудил его военный суд, была заменена ему вечной каторгой, которую он отбывал в Бутырской тюрьме в Москве. Вот это третий момент формирования личности. Это 8 лет и 8 месяцев в тюрьмах. Особенно в Бутырке, где, собственно говоря, он и набирался анархистской премудрости, и где проявился отчетливо его бунтарский характер. Неоднократное участие в протестах, 6 раз в карцере. Это все-таки была царская тюрьма, а не сталинская, скажем так. И там все-таки в карцер отправляли как бы за участие в реальных действиях. Там Петр Рашинов такого же, в общем-то, происхождения почти такой же биографии, чуть-чуть старше Махно, наставлял его в основах анархизма. Оттуда он вышел законченным революционером. В тюрьме же Махно и получил туберкулез, который, собственно говоря, и свел его в могилу. Умер-то он от гриппа, но, конечно, на фоне туберкулеза. Вот таким Махно был освобожден в февральской революции из тюрьмы, таким он приехал в Гуляй-поле с определенной революционной репутацией, с определенными знаниями, с неукротимым революционным духом. Это, конечно, революционер прежде всего. Тот человек, который хочет просто уничтожить действительно современное государство и зажить, наконец, на земле коммуной. Самое удивительное, что в какой-то степени, на какой-то период Махно это удалось осуществить в отдельно взятом районе. Правда, этот отдельно взятый район по территории был равен так, где-то среднеевропейскому государству, и на пике своей власти Махно контролировал население примерно 2 миллиона человек. И хотя слухи о размерах его воинства, в общем-то, сильно преувеличены, максимально, видимо, там насчитывалось 55 тысяч человек, но из них никогда все 55 тысяч не были вооруженными. И, видимо, реально пик военной силы Махно – это несколько более 30 тысяч человек, что по масштабам гражданской войны, в общем, вполне большая сила. Ну и еще раз немножко о образе мышления и о интеллекте Махно. Чтобы это понять, нужно читать его воспоминания. Он написал их в эмиграции, причем первая книга вышла никем не отредактирована. Вторую и третью редактировал Волен Эхенбаум, один из идейных наставников Махно, идейный анархист. И вот, понимаете, кажется, что эти книги написаны будто бы героем Андрея Платонова. Это такой же язык и такое же мышление. Андрей Платонов, я не думаю, что много выдумал в своих произведениях. Я просто процитирую, чтобы вы оценили вот то, о чем я говорю. Цитирую Нестора Махно. «В киоск зашла молодая барышня, оказавшаяся товарищем». Или реакция на участие Кропоткина в демократическом совещании, то есть в деле организованном государством, что для анархиста противопоказано. Махно реагирует. Гуляйпольская группа анархистов-коммунистов остолбенела. Или автор германских оккупантов. Глупые изверги культурной Европы.
Да.
Или вот он цитирует одного из командиров своих вольного батальона, организованного в Гуляйполе некоего матроса Полонского. Ну, там у него было несколько Полонских, но в данном случае я говорю о матросе Полонском, командире махновского батальона. Полонский заявил Махно, что он не хочет идти снова ни в левоэсеровскую партию свою, не оставаться в рядах анархистов, а попытается изучить большевизм. Если же и в нем не увидит той силы, которая могла бы свернуть голову вооруженной контрреволюции, то он становится на обывательский путь нейтральности, так как жалеет свое здоровье, цитата, «без которого жить нельзя в рамках существующего». Это, так сказать, соратники и командиры. Или, значит, побывав в Москве, в этой бумажной столице революции, как блестяще пишет Махно, у него иногда вот такие, знаете, блестки появляются, и, встретившись с разными партийными функционерами, он пишет, эти товарищи были еще более наглы в своем профессионализме. Вот. Вот это Нестор Махно, его собственные слова. Или вот еще, не могу не процитировать, о своей приятельнице, анархистке некой Риве. Хороший была товарищ, но как-то быстро покатилась по наклонной плоскости от анархизма к большевизму. Нашла себе друга большевика и затерялась в рядах большевиков до полного революционно-политического обезличивания.
Хорошо.
Вот. И это, можно, понимаете, и этот человек, он мог говорить с массой, с людьми, кроме его отчаянной храбрости, его знаменитых трюков, переодевания в различные мундиры, переодевания в женское платье, когда он прогуливался с бомбой около австро-германского штаба, знаменитых этих самых налетов, организации захвата Екатеринослава дважды, всего прочего, Махно умел говорить с крестьянами, с мужиками тем языком, который был им понятен, на который их зажигал. Это был человек из их среды и в то же время человек неукротимой воли, неукротимого революционного темперамента. Поэтому за ним и шли, поэтому он пользовался огромной популярностью. Вот Махно воспроизводит крестьянские разговоры. И мне кажется, что здесь вот этот самый ключевой момент, почему махновщина, да, в этом нет ничего уничижительного, я говорю о движении, была столь успешной. Вот крестьяне рассуждают о дореволюционных и революционных властях. Говорят, как будто бы шутя, но в действительности самым серьезнейшим образом и всегда с особой болью и ненавистью, это я уже цитирую Махно, что дурака Николку Романова от власти прогнали. Второго дурака начал было из себя разыгрывать Керенский. Теперь и этого прогнали. Кто же после него начнет разыгрывать в наш век, за наш счет, этого дурака? Володька Ленин, говорили они. Другие говорили, без дурака не обойтись, дурак в кавычках.
Угу.
Причем под словом дурак, в кавычках,
да, что они подразумевают,
они разумели всегда только власть. Город для этого только и существует. Его идея и система дурная. Город вызывает к жизни этого дурака, говорили крестьяне. Город – порождение власти. Власти, враждебной интересам крестьянству, интересам свободы, интересам, собственно, всем их жизненным интересам. Оттуда приходит зло. И, собственно говоря, движение Махно – это бунт деревни против города в значительной степени. Это вот такая попытка как бы дезертировать куда-нибудь там в 16 век. Это те же идеалы в значительной степени, которые в самом деле двигали когда-то первыми казаками. И когда один из авторов назвал Нестора Махно вот, казаком свободы, он, хотя и явно Нестора Ивановича в книжке своей идеализирует и влюблен в своего героя, не сохраняет ту дистанцию, которая должна быть у историка, тем не менее в этом что-то есть. И именно таким Нестора Махно видели его последователи, именно поэтому за ним шли.
Махно, вот как все-таки, насколько он сотрудничал с большевиками, насколько он был их союзником, как получилось это союзничество и этот разрыв, насколько была армия Махно все-таки значительна в гражданской войне, в смысле не по численности своей, а в определенных операциях, боевых действиях, при переломах определенных.
Безусловно, был союзником, и я бы даже сказал, что в решающий момент гражданской войны чаще, чем противником. Даже тогда, когда большевики объявляли его вне закона, то он все равно боролся против белых. Махно, конечно, по своим воззрениям, по своему темпераменту, вообще по всему, был ближе к большевикам, чем к их противникам. Когда в советской еще историографии, когда вот всех этих фильмах изображали Махно неким белогвардейцем или союзником, это, конечно, злостная клевета, ничего подобного не могло быть и не было. Когда Врангель, уже после того, когда некоторые товарищи Махно погибли от рук большевиков, когда он объявлен был в очередной раз вне закона, когда с ним велась война, Врангель послал к нему делегатов, надеясь, что на почве общего врага они сумеют как-то объединиться, то Махно просто повесил этих посланцев, не стал с ними разговаривать. По крайней мере, дважды армия Махно сыграла очень серьезную роль в ходе гражданской войны. Это весной 19 года и осенью 19 года, в период наступления Деникина. Первый раз вот, был удар по войскам Шкуро, и был такой момент, когда Махно чуть было не захватил Деникинскую ставку, которая была в Таганроге. И лишь переоценка гарнизона таганрогского не позволила Махно это сделать.
Мы со второго как раз сразу начнем после кратких новостей.